Евгений Лукин. Эпидемия. Рядовой Леший. Глава первая. Приняли мы с Лехой Лешим второй самосвал, прилегли на мелкий теплый щебень, раскурили одну приму на двоих, лежим, смотрим в небо, в азиатское серое от зноя небо. «А знаешь», — задумчиво признался он вдруг, — «я ведь и впрямь Леший». Шел 1974 год. Смартфонов в ту пору еще не изобрели, библиотеки в дивизионе не было, телевизор деды нам после отбоя смотреть запрещали, вот и приходилось развлекать друг друга небылицами. Роль рассказчика обычно доставалась мне. Леха тут больше молчал да слушал, а тут глянь, и сам до байки дозрел. «Нечистая сила, что ли?» — понимающе ухмыльнулся я. «Ага. Как же тебя в армию забрали? Или теперь и леших гребут?» «Да тут видишь, какое дело», — сказал он, покряхтев. «Подстерегли меня однажды двое наших...» «Каких это ваших?» «Ну, леших». «Так, и что?» «Отметелили, связали и бросили. Прямо там, на опушке». Я докурил по-честному до половины и отдал сигарету Лехе. «Вот суки», — посочувствовал я. «А с чего это они?» Ответил не сразу, затянулся неспешно пару раз. Да я у них салабоном считался. 100 лет еще не исполнилось. «Гляди-ка, выходит, в лесу тоже дедовщина? А то нет, что ли?» — хмуро отозвался он. «Связали, оставили. День лежу, второй лежу». «Погоди, не выбрасывай!» — всполошился я. «Там еще затяжки на две!» Вынул из панамы иголку, отобрал чинарик, наколол его сбоку. Пальцами-то уже не ухватишь. Поднес ко рту. «Лежу!» — повторил Леха еще мрачнее. «Ну все! Конец мне, думаю». Последняя затяжка опалила губы. «Погоди», — перебил я, стряхнув с иголки огонек и отправив ее на место. «Как-то конец. Лешие разве не бессмертны?» «Да так, знаешь, если обездвижить надолго, деревенеть начнет, усыхать». «Окаменелостью, что ли, станет?» «Нет, не окаменелостью, корягой. Я же говорю, деревенеет». «Насовсем или...» «Бывает, что и насовсем». С невольным уважением покосился я на рядового Лешего. Не ожидал я от него столь грандиозной, а главное, столь подробной и достоверной залипухи. Честно сказать, в карантине он казался мне обычным деревенским валенком. А потом, когда нас уже в дивизион распределили, то ли привык я к нему, то ли сам Леха схватывал все на лету. Ну и речь у него стала посложнее, и фантазия, как видим, разгулялась. «Ну ты с кем поведешься?» «Так чем дело кончилось?» «Повезло мне. Смотрю, идет через опушку парень, грустный такой, башка стрижена. Окликнул я его. Помоги, говорю, добрый человек, развяжи, что хочешь, для тебя за это сделаю». «А он?» — спрашивает. «Ты кто?» «Леший», — говорю. «А он мне: да нет, это я Леший». «Так». «Ну, фамилия у него была Леший». «Да я понял». «Развязал он тебя?» «Развязал. Теперь, говорю, проси, что хочешь». А у него, слышь, глазенки вспыхнули. «Отслужи, — говорит, — за меня в армии». Я, конечно, прибалдел сперва, а потом прикинул, думаю, ну а что, 2 года — это ж не 25 лет. Это раньше при царе четвертак служили. Скорчил его морду, забрал паспорт и на призывной пункт. Так вот сюда и попал. «Леха! — выговорил я с восхищением. — Слушай, Леха, как дембельнешься, начинай романы писать. Большие деньги заработаешь. Нет, кроме шуток». Тут я заметил, что рядовой Леший не слушает. Вернее, слушает, но не меня. «Лежи, не двигайся», — тихо предостерег он. Я приподнялся на локте и оглядел окрестности. Чуткий Леха, как всегда, не ошибся. Со стороны радиотехнической батареи к нам приближалась опасность в лице рядового Горкуши. Сапоги у рядового гармоникой... Рукава закатаны по локоть, бляха ремня сияет в области детородных органов, тулья панамы промята на ковбойский манер. Я встал, не на вытяжку, понятно. Это уж было бы чересчур. Но и оставаться в горизонтальном положении также не стоило.
«Но не падлы, а?»
— плаксиво вопросил рядовой Горкуша, подойдя вплотную и устремив на меня синие горькие, под стать фамилии, глаза.
«Так точно!» — отрапортовал я. «Падлы, товарищ старослужащий!»
А сам все ломал голову. Почему это он до сих пор не обратил внимания на лежащего рядом Леху?
«Дедушку!» —
трагически вскричал рядовой Горкуша. «Дедушку во внутренний наряд! Дневальным! На тумбочку! Со штык-ножом! Это что? Бардак, товарищ старослужащий! Кровь пьют шлангами! Хрящ за мясо не считают! Так падлы же!» — истово поддакнул я. И смягчился рядовой Горкуша, подобрел. «Ну ты все понял, да?» — уточнил он на всякий случай. Полагаю, выражение глубокого и искреннего горя оттиснулось на моих чертах вполне убедительно. «Так точно, понял! А заменить не смогу. Заступаю в караул. Первый раз!» Рядовой Горкуша был потрясен услышанным. Даже снял зачем-то панаму. Костлявый, кадыкастый, бледный, какой-то весь вывихнутый, стриженный под ноль. Огляделся в поисках другой жертвы, но нет, никого не видать. Кругом поросшие верблюжьей колючкой унылые серо-зеленые бугры, да белеет вдали бетон пятого капонира. «А где этот? Леший!» Я осторожно покосился на Леху. Тот лежал неподвижно и смотрел на меня. «Молчи!» — прочел я в его глазах. «Был здесь!» — осторожно соврал я. «Впрочем, почему соврал? Действительно ведь был здесь!» «Есть! А теперь где?» В недоумении я развел руками. «Лопата вот». Лопата валялась в полуметре от Лехи. «Найду, дыню вставлю», — кровожадно пообещал Горкуша. «Поперек». Нахлобучил панаму и двинулся сердито расхлябанной походкой в сторону стартовой батареи. Рядового лешего он там, разумеется, не встретит. А значит, стоять на тумбочке со штык-ножом суждено рядовому Клепикову. Он сейчас возле курилки верблюжью колючку вырубает. Леха тем временем шевельнулся. «Говорил же, лежи, не двигайся», — упрекнул он. «Как это ты? Молча!» «Да я заметил, что молча. Ты что, глаза отводить умеешь?» Леха вздохнул. «Когда-то умел». «Эх, ни хрена себе! А сейчас что это было?» «А сейчас, видишь, замереть пришлось. Вот если бы в лесу, там хоть пляши, никто не заметит. А тут чуть шевельнулся, вмиг углядят. То есть в лесу, значит, попроще. Ну а как же? А ты не из цыган, Лех?» «Из леших я». Тут со стороны солдатского городка подкатил третий самосвал, и взялись мы снова за лопаты. С этого дня мы с Лехой как бы поменялись ролями. Уж больно показалось мне интересно, это наша новая игра в лешего. Я спрашивал, он отвечал. Я его ловил на вранье, а он выкручивался. И выкручивался, доложу я вам, виртуозно. Следовало, правда, выбирать для таких бесед место и время. А то, помню, перепугали однажды чуть не до полоумия Шнурка узбека из нашего призыва. Послушал он нас, послушал, потом вскочил с груды только что разгруженного щебня и жалобно закричал «Дураки!» и кинулся прочь. С тех пор поостереглись. Если и развлекались подобным образом, то наедине, без лишних ушей. «Значит, говоришь, скорчил ты его морду. И сейчас тоже корчишь? Да как тебе сказать?» «Привык за 2 месяца, вроде приросла. Ладно. А кого-нибудь другого скорчить слабо? Рядового Горкушу, к примеру. Ну его нафиг». По-моему, Леха даже содрогнулся слегка, представив такую попытку. «Хорошо, не Горкушу», — поспешил исправиться я. «Меня давай». «Я что, за всех служить подряжался?» — вспылил он. «Мне вон одного Лехи Лешего за глаза хватает». «Нет, ну я же не прошу тебя в самом деле прикинуться. Я спрашиваю, можешь или нет?» «Да хрен его теперь разберет», — отвечал мне с тоской рядовой леший. «Иногда, кажется, совсем разучился. После карантина напрочь все отшибло. Даже пробовать боязно». «А вообще трудно служить?» — сочувственно спросил я. «А то сам не знаешь». Забаву пришлось прервать. Дверь столовой открылась, и вошел старшина Лень. Оглядел столы с перевернутыми лавками на них. «Не понял!» — взмыл его звонкий и зловещий ликующий голос. «Это что за пол такой? Вы его мыли? Нет?»
«Два раза перемывали, товарищ старшина».
«Хреново перемывали! Тряпку в зубы и вперед!» — вышел.
Пол взбрызнули и протерли. Главное что? Главное, что линолеум влажный был и блестел.
«Вот в казарме, когда дневалишь, там сложнее». Собственно, казармой нам служил старый ангар с 4 рядами шконок, финской дизельной печкой и черно-белым ламповым телевизором на сваренной из арматурин подставке. А самое грустное, полы в ангаре были бетонные. Вымоешь разок с хлоркой, и кожа на пальцах становится, как у девочки, тонкая и прозрачная. «Лех», — продолжал допытываться я, — «а какой ты на самом деле был? В лесу?
«Да какой хочешь», — буркнул он. «Без разницы».
«Ага», — пробормотал я, соображая. «То есть в кого пожелаешь, в того и перекинешься. А сила откуда? Деревья, небось, помогали?»
«Да в основном деревья».
«А у нас тут, значит, не деревца. Одна верблюжья колючка, так?»
«Так».
«Нет, но перед казармой-то акации. А толку? Они что же на территории?»
«Понял. То есть нужны не просто деревья, а гражданские деревья?»
«Ну, в общем, да». «Погоди, а за территорией? Там же колхозные виноградники, сады. Тоже ведь растительность. Или это не то?»
«Может, и то», — уныло ответил он. «А как туда попадешь? Через дырку. А деды узнают».
«Да, верно. Пока не отслужил хотя бы полгода, о дырке и думать забудь. Высокое право на самоволку надо еще выстрадать». Случай нам представился всего пару дней спустя. Сидели в курилке перед ангаром и при этом, обратите внимание, не курили, что в глазах окружающих равнозначно уклонению от исполнения воинских обязанностей. Невесть откуда возник смутно знакомый старлей.
«Вы двое!»
— определил он и направился в сторону КПП. Мы, понятно, последовали за ним.
«Со мной!»
— бросил он дежурному. Так впервые за 2 месяца мы оказались на гражданке. Достигли поворота и увидели заглохший невоенный грузовичок с какой-то поддержанной мебелью в кузове. Поднажали втроем, подтолкнули. Грузовичок завелся, зафырчал. Старлей тут же забрался в кабину к шоферу и уже из окошка сообщил.
«Свободны. Доложитесь на КПП».
И подумали мы, а почему бы нам не дать крюка и не пройти через виноградник? Ах, какой это был виноградник! Дамские пальчики вполне мужского размера. Кисловат еще, правда, но сойдет. Я подумал и сорвал гроздь, поменьше, чтобы успеть слопать все по дороге. Леха последовал моему примеру. «Ну и как?» — осведомился я, гурманствуя. «Способствует растительность?»
«Чему?»
«Способностям!» Рядовой леший хотел ответить, но не успел. Нарвались мы с ним на приключения. Из-за шпалеры вышел навстречу нам смуглый юноша в тюбетейке и с берданкой за плечом.
«Замер!»
— негромко скомандовал Леха. «И я замер!» Сторож моргнул и отшатнулся, уставившись туда, где только что стояли 2 мародера в военной форме, а теперь вот взяли вдруг, да исчезли. Потом скинул с плеча свою одностволку и принялся озираться. Я, честно сказать, струхнул. Сейчас пальнет, куда попало. А ну как в нас? Рядовой леший медленно поднял руку, опустил, смотрелся в испуганно мечущиеся карие глаза, потом повернулся ко мне и, кивнув, двинулся в обход ошарашенного туземца. Я, понятно, за ним.
«Гляди-ка», — подивился Леха, когда мы, выбравшись на бетонку, перевели дыхание. «И вправду ведь способствует».
«Кто?»
«Растительность».
У меня, признаться, ёкнуло под ложечкой. Тут уже, простите, не игра. Тут уже чертовщина какая-то начинается. К счастью, вспомнилась читанная когда-то статейка об уличном гипнозе. Все-таки, наверное, Леха из цыган. Там у них в таборе, по слухам, еще и не такое проделывают. Да и фамилия какая-то вроде цыганская.